На вашей волне Стокгольм. Ну а теперь мы приглашаем слушателей Радио Швеции в студию, где Максим Лапицкий беседует с нашим гостем, замечательным российским поэтом Александром Кушнером.
Александр Семенович Кушнер в Стокгольме с коротким визитом вместе со своей женой Еленой Ушаковой, тоже поэтом. Вы побывали здесь на такой конференции, это называется «Биеннале поэзии и перевода». Какие у вас впечатления?
Хорошее впечатление, потому что съехались поэты из разных стран, правда, в основном из Соединенных Штатов, но не только. Встретил своего давнего приятеля Томаса Венслову, с которым давно не виделся. Вот, слушал стихи и сам их читал. Ну, наверное, есть смысл в таких встречах. Александр Дереев, издающий, как я понял, журнал здесь, в Стокгольме, и собравший эту конференцию, сделал благое дело. Очень трудно это все провернуть. Да, наверное, у него были и помощники. Вот. Ну, в общем, я думаю, что это важно прежде всего для тех, кто живет в Стокгольме. Когда-то я часто бывал на таких фестивалях и в Роттердаме, и в Мюнстере, и, значит, в Париже, в Гренобле. Вот. А последнее время редко выезжаю, но Стокгольм рядом, от Петербурга совсем недалеко, поэтому вот и приехал.
Стокгольм и Петербург, и вообще Швеция и Россия очень близкие, действительно, соседи. И много в поэзии тоже связывают, наверное. Здесь очень часто бывал Бродский, например, здесь. И сейчас живут несколько русских поэтов. То есть какая-то такая связь, вы ощущаете, существует, на ваш взгляд?
Да. Ну вот Регина Дереева мы знаем. А вот что любопытно. Очень часто здесь, совершенно случайно, говоря по-русски, вдруг видишь, что человек оглядывается, и мало того, говорит, вы русский, и помогает найти нужную остановку метро или улицу. Просто на удивление. Сегодня, например, так было несколько раз. Да, и поскольку погода примерно такая же, уезжали мы в сырую погоду, попали под дождь здесь, а сегодня солнечно, и, наверное, в Петербурге то же самое. Очень похоже, не говоря о том, что так много воды, и иногда кажется, что это вот, что ты идешь где-нибудь там вдоль Мойки или у Крюкова канала. Вот, хотя город такой замечательный, что не только он Петербург, конечно, напоминает, но, например, и Париж. И даже очень приятно. Кстати, Стокгольм в России когда-то, ну вы это знаете, конечно, называли Стекольно. Поблизости фонетической. Стекольно, Стокгольм. Вот. А он и правда Стекольно, потому что очень много окон, стекол, он так сверкает. Еще он похож на Таллин. Эти готические зеленые шпили и узкие улочки в центре, да, очень напоминают Таллин, в котором я теперь бываю так же часто, как в Стокгольме, то есть довольно редко.
То есть тоже стала такая заграница уже Таллин, да, раньше была близкая зарубежье, действительно была близкая заграница.
Ну, конечно, но когда меня спросили недавно, жалею ли я о том, что вот отпали от нас и Прибалтика, и Средняя Азия, и Украина, и так далее, и так далее. Я говорю, что зато прибавились Франция, Италия, Швеция. Вот. Так что...
Турция,
да? Да, Турция, где мы летом отдыхаем. Так что компенсация совсем неплохая.
Как вы ощущаете, Стокгольм изменился за эти вот годы? Вы здесь бывали неоднократно.
Вот трудно мне сказать, по правде говоря. Мне это все кажется, что это город тот же. Видимо, забывается что-то, но невероятно нравится чистота, поразительная совершенно, непривычная. Такого нет ни в Соединенных Штатах, ни во Франции, ни у нас. Вот. И еще замечательно, что можно воду пить из-под крана. Обычно мы за границей покупаем бутыли с водой, ну, все как полагается, минеральная вода, а здесь можно пить эту воду, и она вкусная, приятная.
У вас был юбилей недавно, можно вас поздравить, большой такой праздник, наверное, был очередной какой-то, может быть, этап.
Ну да, вот дожил до 70 лет, подкралась как-то эта дата довольно внушительная и трудная, надо сказать, потому что смириться с этим нелегко. Вот, но так я себя не чувствую на этот возраст, мне кажется, что я несколько моложе, а надо быть благодарным судьбе за то, что она так милостиво обходится со мной. Но надо сказать, что не только со мной, потому что вообще огромное количество людей во всем мире стало жить дольше. И это произошло при нас, и вот мы предъявляем бесконечные претензии к жизни, а надо себя одернуть и сказать, что еще лет 100 назад, да, 70 лет, это был глухой совершенно возраст, и давалось это мало кому. Поэта Баратынского в 40 лет друзья любомудрые называли седовласым старцем. Ну вот, а сейчас все изменилось, и слава Богу, значит, есть какой-то прогресс. И даже стыдно сказать, но и в позитивизме, оказывается, есть какой-то смысл. Принято так его подносить и ругать всячески. А вот видите. Ну и потом, оглядываясь назад, конечно же, вспоминаешь все, что пришлось увидеть. Мое ведь детство совпало с очень тяжелым временем. Это предвоенные годы и война. И потом все эти сталинские годы до 1953-го, довольно страшные, я ведь помню, и войну с космополитизмом, и дело врачей, и так далее. Вот. И вижу, что все-таки жизнь в России менялась к лучшему во второй половине XX века. Нашему поколению никак нельзя жаловаться. Мы счастливчики по сравнению с нашими родителями, которые никогда из границы не были и которые жили в таких страшных обстоятельствах. А мы мало того, что хрущевское, брежневское время по сравнению со сталинским было вегетарианским, как принято говорить, но мы дожили и до крушения коммунистической идеологии, коммунизма, о чем мы мечтать не смели. Так что, опять-таки, нашему поколению повезло. А вот бывает наоборот. Например, когда я думаешь о Набокове или Пастернаке, какое было хорошее, благополучное детство, да, утренняя заря была такой благоприятной, радостной, и как дальше мрачнел небосвод для них. Да, понимаете, я не думаю, чтобы все время было все лучше и лучше. Это было бы странно, да? Значит, скорее все-таки думаешь о том, что происходят бесконечные колебания волнообразные. Вот, и наша вот эта волна, да, наша фаза была какой-то, мне кажется, вот счастливый. Вот почему и в своих стихах, хотя я это совершенно интуитивно делал, а не сознательно, я все-таки стремился не позволять себе предаваться отчаянию, нытью. Не люблю этого. Вот чувство благодарности к тому неизвестному, который подарил тебе, как говорил Набоков в даре 10 тысяч дней, да, вот это чувство благодарности во мне есть.
Еще немножко хотел с вами поговорить о поэзии в эмиграции. Русская поэзия сейчас очень широко представлена в эмиграции, то есть вообще литература, потому что очень многие или ездят между странами, двумя находятся или тремя. И вот, например, тот же Томас Венслова, человек, который сейчас свободно перемещается в пространстве. Для вас выбор был сделан в свое время, видимо. Вы никогда не думали об эмиграции, например, наверное, в силу, может быть, языка или уж каких-то других причин. Как вы считаете, поэты в эмиграции, они получают что-то от этого существования в другой культуре, в другой культурной среде? Вот можно, например, было говорить, я не знаю, может быть, вы следили за судьбой и творчеством Регины Дериевой тоже, вы ее упомянули, она здесь живет, поэтесса, на ваш взгляд, и хорошая поэтесса, да?
Да, так много талантливых людей. Вот можно было бы вспомнить Льва Лосева, который так давно уехал в Соединенные Штаты, Игоря Ефимова, который живет в Соединенных Штатах, Марамзина во Франции, Василия Битаки во Франции. Многие уехали в Израиль. Но сейчас русская проза и поэзия разбросана по всему миру. Но я все-таки сочувствую людям этим по той причине, что понимаю, как трудно писать ежедневно, не слыша русской речи. Вот, и все-таки живя в отрыве от России. Если писать английскую прозу, если писать по-английски стихи, это другое дело. Но поэт нуждается в постоянном языковом сопровождении. И те, кто живет на Западе, совершают некоторый подвиг, можно сказать. Вот это очень трудно. Думаю о себе, что я бы не мог, я потому и не уезжал, и не уехал. Хотя иногда хотелось броситься, сломя голову, куда угодно. Но я себя отдергивал именно по этой причине, что понимал, не справлюсь. Мне будет плохо, мне будет очень трудно писать стихи. Ну и еще мое везение заключалось в том, что я все-таки родился и жил в Ленинграде. Это европейский город по сравнению со всеми другими. И теперь, когда я побывал на Западе, во всех столицах, я вижу, что он ничем не уступает другим городам. И из Петербурга выезжать можно было только в крайнем случае. Ну вот как в случае Бродского, например, да, или Довлатова. Особая история. Вот. А, конечно, из Казахстана, безусловно, только бежать. Только бежать. Да, как можно дальше.